Богослужение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Почему христианину лучше оставаться одиноким? Часть вторая.
Давайте откроем Слово Божие, первое послание к Коринфянам, 7 главу. Мы продолжаем, вот уже второе воскресенье, изучать стихи с 25 по 40. И в этом отрывке Павел говорит о том, почему христианину лучше оставаться одиноким. И здесь я хочу напомнить вам о том, что преимущество оставаться одиноким апостол связывает не просто с праздной жизнью, не просто он говорит, одиноким быть лучше, чтобы легче жить в свое удовольствие. Он говорит, одиноким быть лучше, чтобы более эффективно служить Господу. Вот под этим углом необходимо рассматривать данный текст Писания. Преимущество одиночества, безбрачия связано с тем, чтобы более эффективно служить Господу. Конечно, есть опасность, когда мы исследуем данный текст, связанная с тем, что тот, кто находится в браке, может сказать, ну, это не так для меня актуально, это не так для меня важно, это не так для меня интересно. Поэтому в прошлый раз я уже говорил о том, что данный текст необходимо изучать всей церкви. И сейчас напомню, почему. Ну, во-первых, потому что это Слово Божие. Если Господь произнес свое Слово, значит, Он желает, чтобы мы это Слово слышали, принимали и оно действовало бы в жизни церкви. Во-вторых, этот текст нужно изучать всем, потому что и в мире, и, соответственно, в церкви становится все больше и больше одиноких людей. И им необходимо решать для себя, вступать им в брак или нет. В-третьих, этот текст необходимо изучать, потому что христиане должны оказывать духовную помощь друг другу. Мы должны молиться друг за друга, мы должны носить бремена друг друга. И для того, чтобы это делать, нам необходимо лучше понимать состояние тех, кто находится в браке, и состояние тех, кто одинок. Их искушения, трудности, слабости, сильные какие-то стороны и, может быть, трудности, с которыми они сталкиваются. Ну и в-четвертых, мы говорили о том, что этот текст необходимо изучать всем, потому что находящиеся в браке могут стать одинокими. Ваш неверующий супруг может вас оставить, ваша неверующая жена может от вас уйти, ваш даже муж или жена, если они находятся в церкви, могут оказаться отступниками, оставить семью, оставить церковь, развестись. Ну и в конце концов, даже если ваш брак будет существовать до конца вашей жизни или жизни вашей второй половины, если вы не уйдете ко Христу раньше, то вам придется овдоветь и остаться одиноким, одинокой. Поэтому данная тема, наверное, для половины находящихся в браке, если Господь раньше не заберет свою церковь, однажды станет весьма актуальной. Сказав об актуальности рассматриваемых сегодня вопросов, вспомним первые две причины, поясняющие, почему христианину лучше оставаться одиноким. Эти причины мы уже рассматривали в прошлый раз, и затем перейдем к следующим трем причинам. Первая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не становиться более уязвимым в условиях гонений. Стих 25-27. «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены». Ну, я думаю, вы помните, мы говорили об этом в прошлый раз. Под настоящей нуждой следует, скорее всего, понимать приближающиеся гонения, которые должны обрушиться на Коринфскую церковь. И поэтому Павел говорит, вот в связи с этим, в связи с тем, что грядут трудные, тяжелые времена, в брак лучше не вступать. И мы понимаем, что одинокому христианину проще укрыться от рук преследователей. В случае ареста он не будет переживать боль расставания с семьей. Поэтому христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не становиться более уязвимым в условиях гонений. Вторая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни. Стих 28. «Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль». Скорбь по плоти – это не только трудности, связанные с гонениями, которые усиливаются беспокойствами о семье, но скорбь по плоти – это вообще все трудности семейной жизни. И в прошлый раз мы достаточно подробно перечисляли трудности семейной жизни, с которыми могут столкнуться находящиеся в браке. Это может быть и отсутствие гармонии в интимных отношениях супругов, это может быть трудность, связанная с воспитанием детей, с их болезнями, а возможно даже смертью. Это боль, связанная с тем, когда дети отвергают Христа и выбирают путь неверия. Это все скорби по плоти. Забота о материальном положении семьи. Это тоже может быть скорбь по плоти, потому что пока вы одинокий человек, материальные трудности беспокоят только вас. Но если у вас не хватает средств на лечение дорогой жены или ваших детей, то это, конечно, гораздо большее переживание. Это скорбь по плоти. Также различные ссоры и конфликты между мужем и женой – это тоже скорбь по плоти. Я говорил об этом в прошлый раз. Каким бы незрелым человеком вы не были, если вы живете один, но с собой вы ссориться не должны. Если уже с собой человек ссорится, но это уже невероятная незрелость. Мы, наверное, с такой даже пока еще не сталкивались. Но, в общем-то, если вы самый духовно незрелый человек, с собой вы ссориться не должны. Но если в вашей жилплощади появится второй такой же духовно незрелый человек, то тогда, естественно, у вас начнутся ссоры, конфликты, нескончаемые ссоры у некоторых, нескончаемые конфликты. Вот если люди духовно не возрастают, они могут сказать, вся семейная жизнь – это сплошные ссоры, поссорились, помирились, поссорились, помирились, поссорились, помирились. И вот так вся жизнь проходит. Это, конечно, скорбь по плоти. Будешь отвлекаться очень сильно. И когда тебе будут предлагать послужить в церкви, да какое же служение, когда постоянные у тебя ссоры с женой, постоянные ссоры с мужем, тут не до служения, тут хоть бы хоть как-то выжить эмоционально и иметь хоть какую-то передышку между этими конфликтами. Это скорбь по плоти. Ну и, конечно, болезнь и смерть человека, с которым Бог сделал вас одной плотью, это тоже скорбь по плоти. Если вы одинокий человек, то всех этих проблем вы не узнаете, и если вы их не узнаете, у вас будет больше возможностей и больше сил не для того, чтобы купить более дорогой автомобиль, сделать более дорогой ремонт в своем доме или позволить себе лучший отдых, а у вас будет больше времени и сил для того, чтобы больше пожертвовать и больше послужить для расширения Царства Божия, для созидания Церкви Христовой. Вспомнив то, о чем мы говорили в предыдущей проповеди, перейдем к рассмотрению следующих трех причин. Третья причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не прилепляться к проходящим ценностям. Христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не прилепляться к проходящим ценностям. Стих 29 и 31. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». То, что меня беспокоит, вот когда мы будем сейчас говорить о третьей причине, я переживаю о том, чтобы мы все правильно усвоили, потому что вот когда мы говорим о третьей причине, здесь у меня будет три пункта, и во втором пункте еще три подпункта. И чтобы все это мы могли усвоить, нам нужно бодрствовать, нам нужно быть внимательными. Это не отражено в ваших программках, вот, но нам нужно бодрствовать. Мне нужно прежде всего бодрствовать, чтобы все четко изложить. И вы уже предупреждены, и вам нужно бодрствовать, чтобы вот эта вся картина в вашем разуме была ясной. Итак, Павел говорит о том, что христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не прилепляться к проходящим ценностям этого века. Разумная отстраненность от всего земного и проходящего должна характеризовать вообще всех искупленных, и женатых, и неженатых. Каждому христианину необходимо работать над собой, чтобы не прикипать душой к временным ценностям этого века. Однако состоящим в браке и как следствие привязанным ко всему проходящему более – гораздо труднее не прилепляться к земному. Исследуя вот данное предупреждение Павла о данной опасности, давайте выделим три наставления, поясняющие, как христианам не прилепляться к ценностям этой жизни. Первое наставление, поясняющее, как нам не прилепляться к ценностям этой жизни, земной жизни. «Дорожите временем». Стих 29а, первая часть 29 стиха. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко». Кайрос, время, это определенный конкретный отрезок времени. Это не время вообще, это конкретный определенный отрезок времени. Коротко переведенное так слово происходит от греческого «систелло» и означает «стянуто, ограничено, сокращено». Этими словами Павел говорит о том, что земная жизнь ограничена, а время для служения Христу также ограничено. Оно ограничено особенно в преддверии возвращения Господа. Нередко евангельские церкви наполнены людьми, которые увлечены земным сверхразумного. Они с невероятной беспечностью проводят лучшие годы жизни в бесполезной земной суете, будто бы позабыв о краткосрочности, об ограниченности времени своего пребывания на земле. Они строят жизнь так, словно считают, что всегда с легкостью смогут наверстать упущенное и, когда захотят, посвятят себя делу Божьему. Но время земного пути не во власти человека. Помните, я рассказывал вам о христианине, которого долго призывали включиться в труд по созиданию церкви, его призывали участвовать в диаконском служении, и он всегда отвечал: «Сейчас некогда, вот выйду на пенсию, тогда послужу». Вот христианин был относительно благочестивым, хорошо трудился, у него было хобби, увлечение, у него была лодка, он любил ловить рыбу. И вот, наконец, он вышел на пенсию и согласился включиться в церковный труд. Но тяжело заболел онкологическим заболеванием и быстро умер. Уходя в вечность, он сказал следующее: «Бог призывал меня служить Ему, призывал, а я все откладывал. Теперь я согласился, а Бог сказал: а уже не надо». О времени служения двух свидетелей из книги Откровения Господь говорит следующее: «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать». Сколько? 1260 дней. Обратите внимательно, все посчитано до дня. «Будут обличены во вречище. И когда закончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». Откровение 11.3.7. Время служения двух свидетелей ограничено Богом. Это 1260 дней и ни секунды больше. Вот я служу, я проповедую Слово Божие. Бог мне тоже дал определенное время. Оно началось, и оно однажды закончится. Это ограниченный отрезок времени, я не могу добавить к нему ни одного дня, ни одного часа. И точно так же у каждого из вас. Время служения каждого из нас предопределено и ограничено. Поэтому дорожите этим временем. Однажды оно уйдет безвозвратно, и ни за какие деньги мира вы не добавите к нему даже 20 минут. Поэтому если вас призывают послужить, поучаствовать в созидании церкви, всегда с радостью соглашайтесь, всегда с радостью прилагайте свои усилия в этом. Не думайте, что так будет всегда, и такие возможности будут открываться для вас бесконечно. Для того, чтобы не прилепляться к проходящим ценностям, первое наставление – дорожите временем. Второе наставление, поясняющее, как христианам не прилепляться к ценностям земной жизни – контролируйте себя. Стих 29b, 31a. «Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся». И здесь, говоря об этом втором наставлении, о том, что нам нужно контролировать себя, мы выделим три сферы жизни, в которых нам необходимо проявлять самоконтроль. Три сферы жизни, в которых нам необходимо проявлять самоконтроль. Но первая сфера жизни – контролируйте себя, вступая в брак. «Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие». Ну, разве вы никогда такого не замечали? Христианин посвященно и жертвенно служит Господу или христианка. Но после вступления в брак его раз, как будто подменили. Теперь создается впечатление, словно его больше вообще не интересует ничего, кроме того, что связано с его семьей. Разве вы никогда не замечали страниц христиан в социальных сетях, которые переполнены фотографиями детей, жен, мужей, внуков и почти ничего не говорящих о Христе, о церкви и Библии? Все это не случайность, а показатель того, чем наполнены их сердца. Знаете, что произошло со всеми этими христианами? Вступив в брак, они потеряли контроль над собой, и они позволили радостям и заботам супружества полностью овладеть ими. Предостерегая против таких ошибок, Павел говорит: «Имеющие жен должны быть как не имеющие». Это не значит, что христианин должен жить в браке лишь формально, будто он одинок. Некоторые пытаются так делать, но это неверно. Все библейские обязанности мужа, жены верующий должен стремиться выполнять максимально качественно, от сердца, с любовью, с самоотдачей. Но имеющий жен, как не имеющий, это значит не отдаваться благословениям и испытаниям семейной жизни настолько, чтобы сделать их наивысшим смыслом своего земного существования. Это значит не забывать об основном предназначении человека. Имеющий жен, как не имеющий. Это человек, который не забывает о том, что Господь предназначил его для поклонения себе, для служения ему. Сердце женатого человека должно быть в полной мере предано Христу. Так, как если бы он вообще был одинок. Семейное положение верующего не должно отражаться на степени его любви и покорности Богу. Предаваться всей душой чему-либо на земле, пусть даже такому благословенному Божьему установлению, как брак, это значит проявлять неверность Христу. Если вступившему в брак верующему необходимо прилагать усилия, работать над собой, чтобы семейная жизнь не увлекла его чрезмерно, то одинокому человеку эти испытания неизвестны. И он явно не сделает из жены, мужа, либо детей идола, ну хотя бы потому, что у них этого просто нет. Правда, одинокие люди делают себе идола из мечты вступить в брак и живут этой мечтой эгоистично, плотски, не служа ближним, не созидая церковь, выключаясь из дела Господнего. Контролируйте себя, вступая в брак. Вторая сфера – контролируйте свои чувства. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся. Радость, связанная с каким-либо успехом, особым Божьим благословением, способна вскружить нам голову и увлечь гораздо больше, чем это допустимо для того, кто призван помышлять о горнем, а не о земном. Нам порой трудно это осознать, но на самом деле, в дни радости, в дни успеха, в дни особых земных благословений мы оказываемся в большей духовной опасности, чем в дни скорбей и печали. Если трезво на все это посмотреть пастырским взором, то я больше переживаю за тех людей, у которых нет сейчас потрясений. Нет потрясений, все гладко, все благословенно. Это более сложное состояние. Вы в большей опасности можете находиться, чем тогда, когда Господь ведет вас путем скорбей и испытаний. И мы по плоти склонны, переживая радость, переживая благословение, мы склонны давать нашим плотским страстям, легкой, беззаботной и веселой жизни возможность увлекать нас. Поэтому Павел говорит: радующийся, как не радующийся. Контролируйте свои чувства, когда у вас все хорошо и вы благословенны. И он также говорит: плачущие, как не плачущие. Печаль тоже таит в себе опасность. по плоти мы можем чрезмерно увлечься скорбью. Некоторые так увлеклись скорбью, что они говорят, этот человек все время депрессивный, все время плачущий, все время унывающий. Но это прям уже у него стиль такой жизни, у него даже уже морщины сложились в соответствии с этим, потому что он все время не имеет радости в Боге, и он все время жалуется, все время он недоволен. И плоть реагирует на скорби, порой очень опасно, так что христиане теряют трезвый рассудок и перестают исполнять то, что повелевает Бог. Именно в минуты сильных эмоциональных переживаний христиане становятся более открытыми к различным необдуманным поступкам и словам, теряют духовную рассудительность, искушаются и согрешают. Поэтому мы, в общем-то, должны быть эмоционально сбалансированными людьми. Мы не улетаем в небеса от каких-то земных благословений и не опускаемся в преисподнюю, в дни скорбей. Мы должны быть сбалансированными, мы должны быть плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся. Мы должны контролировать свои чувства так, чтобы наш разум был ясным и наполненным Писанием. Вот вчера мы были на похоронах, хоронили возлюбленную сестру во Христе. И я думаю, ну о чем говорить на похоронах? Я всегда стараюсь проповедовать доктрины, потому что чувства увлекают, да? Чувства скорби, переживания увлекают, отвлекают. И нужно проповедовать доктрину. Доктрина вносит ясность, она объясняет, кто мы, где мы и куда мы идем. И это очень хорошо, это помогает нам быть сбалансированными, помогает нам быть библейскими, помогает нам быть плачущими, как не плачущими. И даже в дни радости помогает быть радующимися, как не радующимися. Помогает быть нам трезвыми, ясными, с пониманием, кто мы, для чего мы на земле и куда мы идем, следуя за Христом. Чтобы не стать жертвой эмоциональности, мы не должны вообще переставать радоваться. Чтобы не стать жертвой эмоциональности, мы не должны вообще отказываться от скорбей. Писание говорит о том, что Христос плакал, приближаясь к Иерусалиму. Павел призывает: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» Римлянам 12:15. Писание не запрещает выражать нам чувства, но Писание призывает нас так переживать радость и скорбь, чтобы эти чувства не захватывали нас и не лишали ясного понимания нашего предназначения в Господе. Контролируйте себя в минуты переживаний, в минуты каких-то благословений. Вы радуетесь вступлению в брак? Смотрите, не забудьтесь. Стремитесь к уподоблению Христу, так как если бы вы были одиноки, если бы у вас не было этой радости, вы скорбите о смерти ребенка, смотрите, не забудьтесь, не забудьте о том, что Бог направляет все происходящее в вашей жизни к вашему же благу. Помните, что горю нельзя позволить взять верх над вашей верой, над вашей посвященностью Господу, Его целям. Одинокие христиане не увлекутся радостями брака и связанными с ним скорбями, только хотя бы потому, что у них их не может быть. Поэтому это дает им преимущество, это дает им возможность в духовном беге для служения Господу бежать быстрее, динамичней, так как они не имеют вот этого дополнительного груза. Третья сфера. Контролируйте себя, совершая приобретение. И покупающие, как не приобретающие. Задайте себе такой вопрос. Что более всего занимает ваши мысли? Чем связаны более всего ваши беспокойства, тревоги, волнения и радости? К сожалению, многие современные христиане ответили бы так. Кредиты – это первое, с чем я просыпаюсь и засыпаю. Покупки, работа, финансовые проблемы – автомобили, дома, квартиры, стройка. Мысли о земном, о тленном, материальном настолько захватывают некоторых людей в церкви, что абсолютно выключают их из дела созидания церкви. Даже общаясь в церковном собрании, что обсуждают люди чаще всего? Говорят ли они о Писании? Говорят ли они о доктринах? Говорят ли они о применении доктрин? Или они говорят о том, кто что купил. А ты слышал, что он купил? А ты видел, какая у него машина? А ты видел, что он построил? А ты уже ходил к нему в новый дом? Конечно же, так быть не должно. Покупая что-либо значимое для себя, улучшая свое материальное благосостояние, нам не следует прикипать душой к земному, Нам необходимо стремиться к небесному, так же, как если бы у вас ничего этого вообще не было. Покупайте, продавайте, Писание не запрещает, но не отдавайте свое сердце ценностям этого века. И опять здесь у одинокого человека преимущество. Ему легче не привязываться к земному, чем состоящим в браке. Почему? Потому что христиане более заботятся о материальной стороне жизни. Если вы одинокий человек, и у вас самая маленькая в мире квартира, то в ней как-то можно прожить. А если вы уже не один, то в этой квартире прожить уже сложнее. А если у вас появляются дети, еще сложнее. И так дальше, и так во всем. Поэтому в сфере покупок и приобретений одинокому человеку проще не быть привязанным к земному и больше времени, сил и средств посвящать для дела Господнего. Конечно, Павел не призывает быть беспечным, он не призывает пренебрегать заботой о семье, он просто желает, чтобы сердца христиан в максимальной степени были посвящены вечным Божьим целям. В первой части 31 стиха Павел делает обобщение, это такое обобщение, «и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся». Данное обобщение включает в себя вообще все радости и удовольствия земной жизни. К ним относятся перечисленные Павлом брак, приобретение и другие благословения. Бог не запрещает получать удовольствие от даров благодати, которыми сам же так обильно одарил род человеческий. Бог запрещает посвящать свою жизнь всему этому. Делать смыслом своего существования. Бог запрещает жить так, чтобы ваши мысли были наполнены этим день и ночь. Слова, переведенные как «пользующиеся», «не пользующиеся», происходят от греческого слова, означающего «полностью расходовать», «использовать до последнего». Расходовать до конца. В папирусах данное слово употреблялось по отношению к мужчине, который промотал приданное своей жены. Христиане не должны быть в числе тех, кто ставит своей целью бесконечную погоню за земными удовольствиями. Подольше бы отдохнуть. Побывать на каком-то курорте постоянно нужно. Подольше бы поспать каждое утро. Побольше бы съесть лучшей пищи. Бесконечный шопинг. Погоня за развлечениями, нескончаемым весельем. У одного мирского автора есть такие строки. «Бери от жизни все, что можешь, хоть даже каплю, все равно, ведь жизнь на жизнь не перемножишь, а жить нам дважды не дано». Именно против такой жизненной философии выступает апостол Павел. Мы здесь не для того, чтобы взять от жизни все, что можешь. Мы здесь для того, чтобы отдать Христу все, что мы можем. Это две кардинально противоположных точки зрения. Третье наставление. Мы с вами рассмотрели уже первые два наставления. Это мы рассматриваем третью причину, поясняющую, почему христианам лучше оставаться одиноким, чтобы не прилепляться к проходящим ценностям этого века. И для этого первое наставление, оно нужно дорожить временем. Второе наставление – контролировать себя. Третье наставление – нам необходимо помнить о проходящем характере земных ценностей. Стих 31b. «Ибо проходит образ мира сего». Параго проходит, проходить мимо, кончаться, заканчиваться. Схема, образ, внешность, форма, очертания. Мир, каким мы знаем его сейчас, с тем, что высоко в глазах людей, с тем, что очень дорого, престижно, вот такой мир уходит. Поэтому, Павел говорит, крайне неразумно отдаваться этому проходящему миру. Выражение «проходит образ мира сего» употреблялось в театральной среде для описания смены декораций. Мы знаем, как за одну театральную постановку декорации могут сменяться несколько раз. Есть даже театры, где сцена круглая, и она вращается, и вы видите одну декорацию, затем сцена вращается в другую и так дальше. Так и ценности этого мира меняются буквально на наших глазах. Не отдавайтесь ценностям этого мира, современным ценностям. Поймите, они временные, они глупые, они проходящие. Во второй половине 20 века в нашей стране ценилось что? Хрустальные вазы. Вам сейчас нужны хрустальные вазы? Ковры. Богатство, когда на стенах висят ковры. У вас много ковров на стенах? Это проходящий образ века сего. Кто-то из детей пришел ко мне и говорит о каком-то последнем айфоне. И говорю, вот как ковры ушли, так и эти айфоны уйдут. Не, но эти никогда не уйдут, эти навсегда пришли. Нет, возлюбленные, так же уйдут, и будем смеяться над ними, как над древней глупостью, как над хрустальными вазами, поверьте. Потом появились мебельные стенки, и все благополучные люди должны были их иметь. Потом к этому добавились магнитофоны. И чудо техники в видеомагнитофоны. Меня дочь убирает в моем кабинете и говорит, папа, остался старый видеомагнитофон. Выбрасывать? Если бы сказали 20 лет назад, работающий видеомагнитофон выбрасывать, скажу, ты с ума сошел, лучше можно на квартиру поменять, на небольшую или на машину. Кто ценит это все сегодня? А ведь люди посвящали годы жизни тому, чтобы обставить свои квартиры. Одни уезжали на север за высокой заработной платой. Но сегодня образ этого мира проходит на наших глазах. Несколько лет назад я оставил свой двухкассетный магнитофон. Люди, которые не совсем молоды, понимают, что это значит. Возле мусорных жбанов. И уехал. Он рабочий был еще. Одна колонка плохо работала. Ну, кассеты работали, можно записывать. Я не думаю, что кто-то кинулся его забирать. Поверьте, так же пройдет и все то, что сегодня кажется очень модным и очень ценным. Проходит образ века сего. Не прикипайте к проходящим, не прикипайте земному. Если мы сейчас смеемся над хрустальными вазами, то что же будет, когда мы придем в вечность и посмотрим на все эти проходящие ценности? Каким же ничтожеством все это нам покажется? Как самолету без тяжелого груза легче взлететь, так и одинокому верующему легче не привязываться к земному. Здесь, в этой временной жизни, его не держит связь с женой, мужем, забота о детях и внуках. Итак, мы очень подробно остановились на третьей причине, поясняющей, почему христианину лучше оставаться одиноким. В связи с этим необходимо восстановить в памяти общий план проповеди, чтобы у нас была ясность. Давайте всю картину восстановим. Первая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не становиться более уязвимым в условиях гонений, стих 25-27. Вторая причина, чтобы не сталкиваться с трудностями семейной жизни, стих 28. Третья причина, чтобы не прилепляться к проходящим ценностям, стих 29-31. Идем дальше. Четвертая причина. Христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не уменьшать посвященность в служении Господу, стих 32-35. А я хочу, чтобы вы были без забот, не женатый заботиться о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить жене. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Все, что Павел говорит в этих стихах, подчеркивает преимущество возможности одинокого верующего для жертвенного посвященного служения Христу. Стих 32. «А я хочу, чтобы вы были без забот». Но речь не идет о беспечной жизни ленивого, безответственного человека. Речь идет о заботах, отвлекающих от служения Христу. Павел говорит, я хочу, чтобы у вас не было забот, которые вас отвлекают от дела Господнего. Павел понимал, что христиане, не состоящие в браке, могут больше сделать для расширения влияния Царства Божьего. Среди них легче найти миссионеров, готовых оставить все и, рискуя жизнью, отправиться куда угодно. Вторая часть 32 стиха. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу. Необремененный семьей имеет больше времени или других возможностей для труда на Неве Божьей». Возлюбленные, здесь я хочу, чтобы мы подумали вот о чем. Много ли вы знаете неженатых людей, одиноких людей, которые больше служат Христу, чем состоящие в браке? Подумайте об этом. Посмотрите на нашу церковь. Но видите ли вы, что человек вообще так трудится для Христа? Вы спрашиваете, почему? Ну, у него нет семьи. А, тогда понятно. Видите ли вы такое? Если нет, значит, это дисбаланс, значит, это неправильно. Значит, вот то, что мы сейчас изучаем в вашей жизни, не работает, как должно работать. И Господь с вас спросит. Он скажет, я дал тебе возможность столько лет быть одинокой христианкой в церкви. Я дал тебе возможность столько лет быть одиноким человеком в церкви. А воспользовался ли ты этой возможностью? А видели ли люди преимущество твоего одиночества для служения Богу? Или ты не делал и половины того, что делают женатые люди? Вот у нас Регин поет, у него 6 детей. А у кого-то ни одного ребенка, а он столько не трудится. Об этом нужно подумать, помолиться. Что же в нашей жизни неправильно? Что же мы делаем не так? Что у нас не соответствует тому, чему здесь учит апостол Павел? 33 стих. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть ли разность между замужнею и девицей? В данном случае мирское – это не греховное и противное Богу. Мирское – это то, что связано с проходящими ценностями этого мира. Вот почему есть разница между замужнею и девицей. Девица – это одинокая, которая никогда не вступала в брак. В отличие от девы замужняя, вынуждена разделяться, разрываться в стремлении служить максимально жертвенно и Богу, и мужу. Стих 34. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Жертвенная самоотдача, служение одинокой христианки адресовано только Господу, а замужняя не может полностью посвятить себя делу созидания церкви. Простой такой пример. Когда команда из 6 сестер, христианок, готовила обед в церкви для студентов библейской школы, все было хорошо, вовремя, качественно и благословенно. После того, как половина из этих сестер вышла замуж, с обедами стали возникать проблемы. Обычно их не хватало на всех, либо они были не готовы в срок. Замужние христианки разрывались между служением в церкви и в семье, поэтому многого не успевали. Вот о чем сказано в 34 стихе. Одинокая, незамужняя может больше послужить. У нее больше времени, больше сил, больше возможностей. Говоря о том, что одинокая христианка стремится быть святой и телом, и духом, а находящаяся в браке заботится о мирском, то есть земном, временем, проходящем, Павел не пытается сказать, будто незамужние верующие более благочестивые и верные Богу, чем замужние. Нет, 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 ни в коем случае. Забудьте такую идею. Святость незамужних здесь связана не с их личным благочестием, а с их большей свободой, отделенностью от земных забот для служения в церкви и телом, и духом, то есть своей человеческой сущностью во всей полноте. 35 стих. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Слова апостола о превосходстве одинокого состояния нельзя воспринимать как попытку наложить узы, брохос, петля, селок, аркан на Коринфскую церковь. Павел не пытается какие-то законнические нормы наложить на Коринфян, какие-то дополнительные ограничения. Нет, его цель совсем в другом. Он желает лишь того, чтобы коринфяне благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Греческое слово, переведенное как «без развлечения», буквально означает «без отвлечения», не отвлекаясь в разные стороны. Но речь не идет о том, что нельзя поиграть в футбол, повеселиться как-то. Речь идет о том, чтобы показать, что одинокие могут служить Господу, не отвлекаясь на заботы семейной жизни. Павел не вводит запрет на вступление в брак, он всего лишь говорит о преимуществах безотвлеченного служения Богу, неусложненного хлопотами семейной жизни. Итак, христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не уменьшать посвященность в служении Богу. Пятая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не упускать возможность поступить лучше, чтобы не упускать возможность поступить еще лучше. Стих 36-38. «Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стеснен нуждою, но будучи властен по своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше». Здесь возникает такой вопрос. Кто этот человек, который выдает замуж свою девицу или не выдает? Кто он такой? Согласно одной точке зрения, это жених, который уже обручился с невестою, но услышал о том, что грядут гонения, и лучше в брак не вступать для посвященного служения Господу, и решил разорвать узы вот этого вот договора со своей невестой. Это вот первая точка зрения. Согласиться с этой точкой зрения мы не можем, потому что мы не видим ничего хорошего и благочестивого в том, чтобы христиане стали расторгать свои помолвки. Разве в этом Павел может видеть нечто лучшее для верующих? Согласно второй точке зрения, речь идет об отце, который принимал окончательное решение, выходить его дочери замуж или нет. Вы знаете, что в греко-римском мире отцы обладали огромной властью над своими детьми, особенно над дочерями, и последнее слово в какой-то мере было за отцом. Он решал, выйти замуж или нет. И данная точка зрения является более приемлемой. Если же кто почитает неприличным для своей девицы, стих 36, то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. В Коринфской церкви были главы семейств, которые обещали посвятить своих дочерей служению Господу. И когда девушка достигала зрелого возраста, они понимали, что она не обладает даром безбрачия и желает вступить в брак. И здесь они оказывались в трудной ситуации. Он уже пообещал, что она будет одинокой, а теперь понимает, что она хочет замуж. А отцы знают, что когда дочь хочет замуж, это просто какое-то электричество в доме появляется и в квартире, что это уже сложно что-то сделать, сложно ее удержать. И поэтому Павел разрушает отцам нарушить свое обещание. И он говорит, в этом не будет никакого греха, если вы разрешите дочери выйти замуж. 37 стих. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает». Если какой-то отец решит не менять своего обещания и не выдавать свою дочь замуж, не будучи стесняем нуждою, то есть дочь не требует разрешить ей выходить замуж, она не хочет выходить замуж, тот отец хорошо поступает. Все очень просто. Вы дали обет, ваша дочь желает выйти замуж, разрешите ей. Если вы дали обет, она не желает выходить замуж, пусть не выходит. Стих 38. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Отец, выдающий свою дочь замуж, не грешит». Выходить замуж не грех. Хотя Павел описал столько преимуществ для одинокого человека в служении Господу, он говорит, «Если вы выходите замуж и женитесь, вы не грешите». Это хорошо. Вступающих в брак нельзя осуждать, нельзя называть плотскими, бездуховными. Отец, решивший не выдавать свою дочь замуж, разумеется, с ее согласия, поступает еще лучше. То есть брак и безбрачие – это не выбор между святым и греховным, между плотским и духовным. Это выбор между тем, что хорошо, и тем, что еще лучше. Но в контексте того, что мы уже изучали, здесь еще нужно сказать, что это в конечном итоге зависит от суверенного решения Бога, а не от человека. Кому Бог безбрачия дал дар, тот может не вступать в брак. Кому не давал, ему приходится вступать. Имея от Бога соответствующую возможность, христианин поступит лучше, если ради большей посвященности в служении Христу спасение грешников решит остаться одиноким. Отличие между хорошо и лучше следует рассматривать исключительно с точки зрения меньших или больших возможностей для служения Богу. Например, хорошо, если одинокий человек отправится миссионером в опасный регион мира. Но еще лучше, если туда поедет одинокий, потому что он не обременен заботой о безопасности семьи и обеспечением ее всем необходимым. Даже вот с такой точки зрения. Хорошо, если мы будем поддерживать одинокого миссионера там где-нибудь в Африке. Это даже отлично. Но немножко сложнее будет поддерживать миссионера, у которого там, например, четверо детей. Это нужно, и поддержка должна быть больше. И наше беспокойство о том, как они там живы, здоровы, не заболели какой-то болезнью и так дальше. Так что речь идет о том, что хорошо или лучше. Пятая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не упускать возможность поступить лучше. И последняя, шестая причина, поясняющая, почему христианину лучше оставаться одиноким, чтобы не связывать себя на всю жизнь. Стих 39-40. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету, а думаю, и я имею Духа Божия. Замужняя женщина связана с законом о браке со своим мужем на всю жизнь. Смерть супруга делает ее свободной от уз брака, что позволяет ей выйти замуж за кого хочет, только в Господе, то есть за христианина, за принадлежащего Господу. Но она будет более блаженна, более счастлива, если останется одинокой, говорит Павел, скромно и с иронией подчеркивая значимость своих наставлений такими словами: «А думаю, и я имею Духа Божия». Ну, не только коринфяне, как они о себе высоко мнили. Многое из того, что не нравится в жизни, вы можете изменить. Вам не нравится автомобиль, но можете пойти его в трейд-ин сдать, взять кредит или лучше доплатить наличкой и уехать из салона на другом автомобиле. Буквально через какое-то время я как-то зашел в один автосалон, просто у меня было время, чтобы узнать, и там такой хороший продавец, он уже мою машину практически забрал, он ее прям схватил руками и уже мне предложил выгоднейший кредит, чуть Форд мне какой-то не продал. Я еле выбежал оттуда и сказал: «Фух, хорошо работает». Если вам надоел автомобиль, вы можете его быстро поменять. Сегодня в наших условиях это возможно. Вы можете жилье сменить, вы можете работу сменить, вы можете круг общения сменить, друзей сменить. Но брачный союз на всю жизнь. Вы не можете прожить несколько дней, месяцев, лет в браке и сказать: «Муж мне надоел. Я решила с ним расстаться, наша встреча была ошибкой». Брак – это серьезно. Пока смерть не разлучит супругов, это на всю жизнь. Вы не можете сказать: «Давайте попробуем, если не понравится, разбежимся». Это не библейский принцип, это принцип греховного мира. Поэтому необходимо осознавать, что вступая в брак, вы ограничиваете себя в служении Богу на долгое время, возможно, на всю жизнь. Но, по сути, лучшие годы жизни вы посвятите служению мужу, жене, детям. Это очень серьезно. Ученики, помните, когда узнали, что это на всю жизнь. Фарисеи ведь не так их учили. Не сказали: «Если такова обязанность человека к жене, лучше вовсе не жениться». Когда они поняли, насколько все это серьезно. Итак, в заключении подведем итоги. Спасибо вам, возлюбленные. Вы хорошие студенты. Сложная тема. Не все у нас одинокие. Это не конференция для одиноких. Но, тем не менее, вы слушаете. Давайте в заключении подведем итоги. Мы не должны смотреть свысока на одиноких верующих, оказывать на них давление, чтобы они поскорее вступили в брак. Хотя с пасторской точки зрения это проще. То есть человек вот не развивается, у него духовные проблемы, он, как правило, считает себя очень духовным, вокруг у него все недуховные. Когда он вступает в брак, все становится на свои места. Он тут же видит себя в своей второй половине, и он сразу же видит многие свои недостатки. Несмотря на это, мы не должны требовать, чтобы люди вступали в брак, потому что мы помним, что Павел жалеет женатых христиан. Мы наоборот привыкли, а он жалеет женатых христиан, а не тех, кто не имеет мужа или жены. Все преимущества одиночества, перечисленные апостолом, я еще раз это повторю, следует применять не для эгоистичной жизни в свое удовольствие, а для служения Господу. Пользуясь вот этими преимуществами, представленными во второй половине 7 главы 1 послания Коринфянам, одинокие христиане должны быть в церкви. Не пассивными наблюдателями, не теми, кто самый несчастный, вечно депрессивный, а активными служителями Христа. Не людьми, которые погрязли в самосожалении, эгоизме, а самой активной, самой жертвенной и самой посвященной частью христианской общины. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com. Или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!